В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напомню, вы можете не только слушать нас на 105,9 FM, на 648 AM. Вы можете также заходить на Facebook, страницу «Крым Реалии» или на YouTube-канал «Крым Реалии». Там доступны видеотрансляции наших эфиров в прямом эфире. Простите за тавтологию. Вы можете прямо под эфиром оставлять свои вопросы и комментарии. Кроме того, работает студийный номер телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатно. Номер для звонков из Крыма 044-490-2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. В то время, когда нет у нас прямых эфиров, вы все равно можете звонить на эти номера телефонов и оставлять там свои сообщения в режиме уже автоответчика. Мы их все прослушиваем. Сегодня в нашем эфире, в этой части нашей программы, мы поговорим о том, как складывается судьба крымских оборонных предприятий, которым после 2014 года, после начала аннексии Крыма, российское правительство, новое подконтрольное России руководство обещало новые заказы, но судьба этих предприятий складывается довольно-таки не одинаково, и разные планы на эти предприятия. Обо всем об этом будем сегодня говорить, а отталкиваться будем от новостей, связанных с одним из таких предприятий – Феодосийского оптического завода. В начале сентября в подконтрольном России правительстве Крыма одобрили изменения в прогнозный план приватизации крымского имущества на этот год и дополнили этот список Феодосийским оптическим заводом. И перед тем, как я напомню, что это за предприятие, для тех наших слушателей, которые не в курсе, я отмечу, что Украина считает незаконной любые сделки и любую приватизацию, которую Россия проводит на полуострове после 2014 года, но мы это примечание оставляем в начале нашего эфира, будем двигаться дальше, отталкиваясь от актуальных сообщений крымских медиа и российских медиа по поводу того, что в Крыму происходит. Так вот, Феодосийский оптический завод был основан в 1967 году. Завод выпускал такую продукцию, как микроскопы, фотообъективы, лупы, но главное – это приборы спецназначения для бронетехники. В частности, если исходить из информации на сайте предприятия, там указана информация за период до аннексии Крыма России, то можно узнать о том, что, например, в 2008-2009 годах завод поставил на вооружение лазерный прибор разведки «Сердолик-2», тогда же поставил на серийное производство лазерный измеритель дальности под названием «Пчела» для комплекса ПВО «ОСА». С 2010 по 2012 годы завод освоил серийный выпуск систем управления огнем «Аркан», навигационных систем для кораблей, артиллерийских прицелов. В нашем сегодняшнем эфире мы будем отталкиваться от публикации на сайте «Крым Реалии». Наша коллега Виктория Веселова написала статью под названием «Российская оборонка не спасла, в Крыму продадут Феодосийский оптический завод». Но, кроме всего прочего, мы, конечно же, тоже готовились к эфиру, работали с информацией из открытых источников, с нашими источниками, поэтому будем вам более подробно об этом рассказывать. Вот если отталкиваться от этой публикации на сайте «Крым Реалии», то можно процитировать фрагмент. После российской аннексии Крыма завод был подведомственен Министерству промышленной политики российского правительства Крыма, имел статус государственного унитарного предприятия. В 2018 году его сделали акционерным обществом и переподчинили Министерству имущественных и земельных отношений Крыма. В августе 2014 года, вскоре после аннексии Крыма России, на YouTube-канале Крымского кабельного канала вышел сюжет под названием «Феодосийский оптический завод возрождается». Давайте послушаем его фрагмент.
Такого опыта Феодосия еще не видела. В конце минувшей недели в город приехала большая делегация. Среди ее участников – представители предприятий-производителей, аналогичные нашей оптике, и потенциальные заказчики. Во главе делегации – заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации Олег Бочкарев. Главной целью стал поиск реальных путей лаконичного вхождения оборонных предприятий Крыма, большая часть которых находится именно в Феодосии, в жизнь и деятельность всей страны.
Сегодня очень большая работа над новой программой вооружения, которая будет на новую десятилетку 2016 год, 2025 год. Перед нами поставлена задача президентом, что мы должны уже данную программу вооружения смотреть через призму тех предприятий оборонных, которые входит сегодня в состав общего оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Это был фрагмент сюжета под названием «Феодосийский оптический завод возрождается» за 2014 год с YouTube-канала Крымского кабельного канала. И вы могли услышать комментарий тогда по состоянию на 2014 год зампредседателя военно-промышленной комиссии при правительстве России Олега Бочкарева, который приезжал и говорил, в частности, и о Феодосийском оптическом заводе. Но по факту в российских реалиях завод переживает не лучшие времена. В сентябре 2016 года предприятие попало под американские санкции, которые были связаны с аннексией Крыма России. Российские власти Крыма пытались уже это предприятие продать. Несколько раз поступала информация о том, что предприятие выставят под приватизацию. Сразу отмечу, что мы обращались за комментарием на само предприятие, Феодосийский оптический завод, но там отказались общаться по телефону. Поэтому я сразу скажу, что если у руководства предприятия будет желание как-то отреагировать на то, что будет сказано в нашем эфире, пожалуйста, свяжитесь с редакцией «Радио Крым Реалии» 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма. До этого момента пока завод никак публично не комментировал новости о том, что его выставят на приватизацию. Стоит, опять-таки, обратиться к тому, что было в 2014 году. События российской аннексии Крыма весной 2014 года на предприятии приветствовали. Ну, по крайней мере, сотрудники предприятия выходили на акции с российскими флагами. Вот в публикации нашей коллеги на сайте Крым Реалии упоминается тот факт, что в 2014 году фасад здания завода обернули в цвета российского флага. У завода действительно после 2014 года появились новые заказы, но их оказалось недостаточно для того, чтобы предприятие работало как минимум не в убыток. В 2017 году Феодосийскому оптическому заводу предрекали объединение с Ростовским оптико-механическим заводом. Этого не произошло. Кроме того, руководство предприятия обращалось к российскому правительству с просьбой включить предприятие в состав российского концерна «Уралвагонзавод». О таких перспективах в прошлом году делал заявление и российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Еще одной ключевой задачей является завершение интеграции оборонных предприятий Республики Крым в состав крупнейших российских системообразующих структур. В следующем году планируется завершить процесс интеграции завода «Море» в контруправление корпорации «Ростех», Евпаторийского авиационного ремонтного завода в контруправление Объединенной авиастроительной корпорации, Феодосийского оптического завода в контруправление «Уралвагонзавода».
В 2017 году погашение задолженности по зарплате на заводе удалось добиться только после вмешательства российской прокуратуры Крыма. А в 2019 году предприятие фигурировало в списке лидеров по задолженности по платежам в бюджет со стороны юридических лиц. А в прошлом году объем задолженности был на уровне почти 23 миллиона российских рублей. При этом по итогам 2013 года завод заявлял следующее, что этот год предприятие завершило с темпами роста более чем 400%, нет долгов по зарплате и выплатам в социальные фонды. Ну, по крайней мере, такие цифры и такие заявления представители завода, трудового коллектива делали в обращении к российскому правительству, когда они призывали объединить предприятие с Уралвагонзаводом. Я напомню, что номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Возможно, нас слушают люди, которые причастны к деятельности этого предприятия. Возможно, кто-то работал на Феодосийском оптическом заводе. Интересно было бы узнать от вас подробнее, вот какой, возможно, продукцией завод гордится особенно. Ну и в целом, если у нас есть слушатели из Феодосии, поскольку Феодосийский оптический завод – это не единственное предприятие ОПК, которое находится в этом городе, интересно было бы узнать вот ваше мнение по поводу того, как развивать такие предприятия в новых реалиях, и верите ли вы в то, что приватизация приведет к тому, что эти предприятия будут развиваться? 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, у нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии», и я тоже приветствую всех наших слушателей, которые вот нам тут под трансляциями передают привет. Возвращаясь к теме Феодосийского оптического завода, в мае этого года в российском правительстве Крыма разрешили предоставить заводу 50 миллионов российских рублей займа на год от предприятия «Черноморнефтегаз». И тут тоже стоит напомнить, что «Черноморнефтегаз» — это предприятие, которое попало под так называемую российскую национализацию после 2014 года. Украина не признает тот факт, что это предприятие сейчас под контролем России. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что такое предприятие, как «Черноморнефтегаз», сейчас функционирует на материковой части Украины, и официально то, что осталось в Крыму, Украина его работу не признает. Так вот, возвращаясь к займу, за счет этих средств на заводе в Феодосии должны погасить кредиторскую задолженность, покрыть расходы, связанные с госрегистрацией прав на недвижимое имущество, и выплатить зарплату сотрудникам. В залог за полученный займ завод передал земельный участок площадью более 13 тысяч квадратных метров, 5 нежилых зданий и контрольно-пропускной пункт общей площадью 1500 квадратных метров в Феодосии. Долг предприятие должно вернуть в 2021 году. По данным российского правительства Крыма, балансовая стоимость предприятия вот на момент, когда прозвучало предложение о приватизации, по состоянию на начало года, чуть менее 5,5 миллионов рублей, почти 5,6 миллиона рублей. Опять-таки напомню, что мы обращались за комментарием на сам Феодосийский оптический завод с просьбой прокомментировать, что они думают о том, что предприятие планируют выставить на приватизацию, но на предприятии отказались общаться по телефону. Поэтому, возможно, по итогам эфира поменяется мнение у представителей предприятия. Вы можете с редакцией «Радио Крым Реалии» связаться, и мы приведем вашу позицию потом в расшифровке нашего эфира на сайте «Крым Реалии». Опять-таки напомню, что Феодосийский оптический завод, он был создан в 1967 году. Предприятие занималось и занимается разработкой и производством прицелов для бронетехники, приборов разведки, комплексов обнаружения лазерного излучения. И само предприятие вот в том обращении к российскому правительству после начала аннексии Крыма в 2014 году обращала внимание на то, что и после развала Советского Союза предприятие активно сотрудничало с российскими профильными предприятиями, заводами. Так, в частности, упоминалось сотрудничество с уже упомянутым в нашем эфире Уралвагонзаводом, с Красногорским заводом имени Зверева, с Лыткаринским заводом оптического стекла, простите, с оптико-механическим заводом в Казани. Кроме того, обратили внимание на предприятие, что с 2012 года начали на тот момент контакты с Арзамасским машиностроительным заводом, то есть сотрудничество с Россией всегда было довольно-таки активно. Опять-таки, после российской аннексии Крыма завод был подведомственен Министерству промышленной политики российского правительства Крыма, имел статус государственного унитарного предприятия. В 2018 году его сделали акционерным обществом и переподчинили Министерству имущественных и земельных отношений Крыма. И отмечу также, что по крайней мере, согласно заявлениям подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, для этого завода была уготовлена судьба слияния с Уралвагонзаводом, но действительно ли та приватизация, о которой сейчас идет речь, означает слияние с Уралвагонзаводом, пока на данный момент непонятно. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И пока мы тут исправляем небольшие технические неполадки, я вернусь к тому, что я уже вам немножко рассказала, для того, чтобы вы понимали, о чем планируем мы вести речь сегодня в нашем эфире. Отталкиваемся мы от сообщения о том, что в начале сентября в российском правительстве Крыма одобрили изменения в прогнозный план приватизации крымского имущества на этот год. В этом случае списке, который был обнародован на сайте подконтрольного России правительства Крыма еще в первом полугодии, появился еще один пункт, что под приватизацию в этом году планируют отдать Феодосийский оптический завод. Это предприятие было основано в 1967 году. Завод выпускал такую продукцию, как микроскопы, фотообъективы, лупы. Но главное, что предприятие занималось, ну и занимается по состоянию на сейчас, разработкой и производством прицелов для бронетехники, например. Среди прочего, речь идет о том, что снабжает соответствующими прицелами несколько российских танков. Кроме того, речь идет о том, что это предприятие разрабатывало, ну, например, такую продукцию, как измеритель дальности пчела для комплексов противовоздушной обороны. И я отмечу, что обещали много заказов этому предприятию после 2014 года в российском правительстве. Мы приводили вам фрагмент сюжета крымского телевидения о том, что Феодосийский оптический завод возрождается. Это название сюжета за 2014 год. Тогда действительно в российском правительстве обещали, что будет завод загружен заказами. Но как выглядит ситуация по состоянию на сейчас? У нас есть возможность задать этот вопрос непосредственно жителю Феодосии. С нами на прямой телефонной связи Максим Лихин, депутат городского совета Феодосии от КПРФ. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я предлагаю начать с такого, возможно, несколько общего вопроса. Вот насколько значимо это предприятие для города, Феодосийский оптический завод, учитывая то, что, ну, это не единственное предприятие оборонно-промышленного комплекса в городе?
Да, действительно, это не единственное предприятие в городе. У нас раньше, в советское время, в город Феодосии, ни для кого не секрет, развивался как именно военном направлении, военно-промышленное направление было здесь очень развито. У нас очень много было, десятки предприятий военной промышленности. К сожалению, на сегодняшний день практически, кроме завода «Море», не выжило ни одно. И сейчас мы видим, когда оптический завод ждет то же самое участь, к сожалению. В свое время фракция КПРФ в Горсовете в 2015 году сумела отстоять. Мы вышли на Геннадия Андреевича Зюганова. При его поддержке сумели отстоять передачу такого же, в таком же плане была, хотели передать завод «Море» фирме. Но тогда, в тот момент, действительно получилось отбить этот завод, и все-таки передали его в федеральную собственность. После этого мы видим, действительно, завод стал развиваться, задолженности по зарплате нету, появляются новые заказы. И это означает как раз-таки то, что мы должны все понимать, нельзя предприятия, которые были национализированы в 2014 году, которые являются основой бюджетной части Крыма, передавать в собственность частнику, который непонятно, каким образом будет относиться к персоналу. Возможно, это будет сокращение, невозможно, как показывает практика по другим предприятиям. Это ведет к сокращению, работников, сокращению заработных плат. Предприятие, как правило, меняет свое направление. Оно уже не будет, может быть, производить. То есть в любом случае это и самое главное, самое основное, это средства, полученные этим предприятием, они будут идти в карман частнику, а не в бюджет государства.
Ну, смотрите, с другой стороны, когда говорят о приватизации, говорят о новых возможностях, да, для предприятия. Вот в тех условиях, в которых сейчас находится Феодосийский оптический завод, есть ли у него чем заняться, грубо говоря, исходя из тех позиций, на которых он сейчас, есть ли возможность получать доход, за счет чего, и не решила ли бы приватизация вопрос как раз загрузки этого предприятия для того, чтобы вообще в будущем не иметь проблем с заказами и с получением дохода и выплатой зарплаты, что немаловажно?
Я думаю, нет. Знаете почему? Потому что правильно было бы решение тогда, когда заявлял глава республики о передаче этого завода Уралвагону либо Казанскому оптическому заводу. Это было бы правильное решение, и они смогли бы потянуть, смогли дать наполнить заказами этот завод. Но мы сейчас видим, почему-то по такому пути не пошли, решили приватизировать. Как мы смотрим по другим предприятиям, которые пошли по такому же пути, да, а в Госсовете их, за них пакетами уже проголосовали, это винодельческие предприятия, «Массандра» одно из самых крупных, да, как пример. Другие предприятия нашего города, которые пошли по такому же направлению, ни в одном из них работа не началась. То есть мы видим дальнейшее сокращение рабочих мест, зарплат. И по направлению я пока не могу привести ни одно предприятие, не только в Феодосии, но даже в Крыму, которое пошло именно по пути приватизации, не готов сказать, что оно было бы прибыльным, успешным и действительно решило бы это его проблемы как предприятие. Поэтому я думаю, нет.
Вот я, кстати, хотела спросить у вас об судьбе других предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые находятся в Феодосии. Я видела, что под приватизацию, ну, по крайней мере, в этом прогнозном плане, есть, в частности, и феодосийский судомеханический завод. Как складывается судьба этих предприятий в Крыму в последние годы, и удается ли им развиваться вот в тех условиях, в которых они оказались? И что вам известно, возможно, о тех предприятиях, которые, ну, уже сменили, да, собственника, как они развиваются?
Смотрите, ну, судомеханический завод, конечно же, тоже в таком же состоянии находится, как и оптически приблизительно. У них большие долги по налогам, у них долги по зарплате. Оптический завод, правда, в этом месяце, до августа месяца выплатил, я сегодня связывался с сотрудниками данного завода, выплатили зарплату. За август-сентябрь месяц опять пошли долги по заработной плате. По судомеханическому заводу, то ситуация та же самая. Я не вижу, вот я лично, честно, не вижу проблемы для того, чтобы дать загрузку этим предприятиям, чтобы государство дало загрузку. Это все реально, это все можно, и проблем таковых нет.
Ну а вы не считаете, вы не считаете, что, возможно, нет заказов в тех объемах, которых, ну, стоило бы, да, загрузить эти предприятия, соответственно, с теми мощностями, простите, которые там есть, но, возможно, имеют какое-то влияние санкции и статус полуострова? Вот как вы считаете?
Если бы это было бы так, тогда действительно верен тот факт, что если его приватизируют, это предприятие, смысл его приватизировать. Когда частник заходит, покупает предприятие, он рассчитывает на прибыль, правильно? И когда он ее не получит, эту прибыль, потому что санкции, нету заказов и всего остального, смысл брать это предприятие? Вот поэтому тут уже, соответственно, мы можем ответить сами на этот вопрос. Зачем такое предприятие брать, если невозможно его развивать по направлению его? То есть, соответственно, хочется задать вопрос, а что вы собираетесь там производить тогда? А если частник сможет поднять на ноги, допустим, да, этот завод и другие заводы, которые будут приватизированы, тогда вопрос, почему государство этого не может сделать?
У меня к вам еще вопрос по поводу того, вот вы немного, мне кажется, об этом сказали уже, да, что нет никаких гарантий, как будет выглядеть деятельность предприятия после приватизации. Действительно, когда я готовилась к эфиру, я видела, что были вот в социальных сетях такие предположения, что якобы, ну вот Феодосия все-таки город приморский, многие из этих предприятий, они расположены или у моря, или как минимум это большие территории заняты под эти предприятия. Есть ли какой-то вариант вот обезопасить предприятие от того, чтобы после приватизации его действительно, ну, не изменили целевое его назначение, целевое назначение этих земель? Вот есть ли сейчас в российских реалиях такие возможности юридические?
Я думаю, возможности есть, но это больше вопрос к профильным министерствам, которые занимаются в данном случае Министерство промышленности. Вот, поэтому я не готов подробно об этом рассказать. Но, конечно же, можно. Конечно же, можно. При желании все это можно, и есть законные основания, и должным образом это должен быть контроль, соответственно, органов над этим предприятием в дальнейшем.
Максим, я вас попрошу оставаться с нами на линии, потому что у меня к вам есть еще один вопрос, но подсказывает мне, что у нас есть слушатель или слушательница. Добрый вечер, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме.
Мое почтение, пани Римовская. Вы меня слышите?
Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Я крымчанин. Вот я вас слушаю, пани Ямовская, и мне невольно закрадывается, знаете, определенное сомнение. Вы все время вызываете, по сути дела, приватизацию. Считается это панацея от всех бед. А не можете ли вы рассказать мне, как украинские промышленные предприятия расцвели после их приватизации на сегодняшний день? Расскажите нам, слушателям.
Я вам не могу ответить на этот вопрос, как минимум, знаете, по какой причине? Потому что я не согласна с тем, что вы говорите, что я призываю к приватизации. Это вы, наверное, такой вывод сделали из того, что я начала наш эфир с рассказа о том, что Феодосийский оптический завод попал в план приватизации. Вот как раз мы подключили к нам в эфир депутата Феодосийского городского совета для того, чтобы узнать его мнение по поводу того, как, ну, как эта приватизация может выглядеть, действительно ли она принесет пользу, так как об этом считают в нынешнем крымском правительстве. Возвращаемся к нашему спикеру. С нами на прямой телефонной связи Максим Лихин. Максим, у меня к вам один буквально такой вопрос. Вот, возможно, у вас есть что сказать в ответ на то, что сказал наш слушатель. Тем не менее, мой вопрос вот какой. Почему, по вашему мнению, не удалось, по крайней мере, по состоянию на сейчас, объединить Феодосийский оптический завод с Уралвагонзаводом, как это обещалось вот в предыдущие годы?
Не знаю. Это вопрос уже не ко мне, это вопрос профильным, опять же, министерством, которое этим занимается. Для меня лично я не вижу проблем. Тем более приезжали представители, насколько я знаю, данных заводов сюда, предприятий, именно с этой целью. Почему? Возможно, ответ один. Возможно, не хватает мощностей, а заказов не хватает. Может быть и так, действительно. Вот. Ну, скорее всего, они не захотели, мое мнение личное, что они не захотели брать завод, и понимая то, что не смогут обеспечить на 100% заказами. Это же тоже экономика. Мы живем в такой сейчас системе, что расчет, хладнокровный расчет, наверное, так можно назвать, вот со стороны этих предприятий, если они понимают, что они не будут дополучать прибыли, не смогут обеспечить 100% заказами, наверняка отказались. Это сугубо мое мнение, поэтому да. А точную информацию, конечно же, необходимо, чтобы министерство озвучило.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Максим Лихин, депутат подконтрольного России городского совета Феодосии. Я напомню, что в нашем эфире сегодня мы отталкиваемся от сообщения о том, что в начале сентября в российском правительстве Крыма одобрили изменения в прогнозный план приватизации крымского имущества на 2020 год, и туда попал Феодосийский оптический завод, одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Опять-таки, я сделаю тут такое небольшое примечание, что Украина не признает никакие сделки, в том числе никакие процессы приватизации, которые проводятся в Крыму после 2014 года. Кроме того, Украина не признает и так называемую российскую национализацию украинского как частного, так и государственного имущества в 2014 году. Мне кажется, важно обратить на это внимание. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. И тут, мне кажется, интересно напомнить о том, что в июле этого года приезжал на Крымский полуостров президент России Владимир Путин. Была такая торжественная церемония закладки боевых кораблей на заводе «Залив» в Керчи. Мы рассказывали об этом в нашем эфире, рассказывали также о том, что Украина выступила с критикой этого визита, как с критикой всех визитов выступает украинское руководство после 2014 года, визитов российских политиков в Крым. Так вот, тогда Владимир Путин на встрече с работниками этого завода «Залив» в Керчи заявил о том, что оборонные предприятия Крыма будут загружаться заказами.
стараемся загрузить, это совершенно очевидный факт. Я сейчас точные данные не помню по всем предприятиям, но заказы по линии УПК в целом в Крыму достаточно большие. Что касается такой вот генеральной линии поддержки этой сферы, вообще это делается в рамках госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. Есть другой способ поддержки, другой инструмент. Это фонд развития промышленности. Там мы выдаем займы под очень низкий льготный процент. 1%. Конечно, мы все время думаем над тем, о том, что еще дополнительно делать для поддержки. Но загружать предприятия Крыма будем точно.
Вот такое заявление сделал Владимир Путин, президент России, в июле этого года. Мы это заявление себе в памяти зафиксировали. Тут сегодня вам напомнили о том, что он сказал. И еще буквально несколько фактов перед тем, как мы продолжим обсуждение нашей темы в прямом эфире. В прошлом году подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о том, что предприятие ОПК в Крыму загружено на 40%. Это версия Сергея Аксенова. Кроме того, по данным российского правительства Крыма, по состоянию на начало этого года крымские предприятия оборонно-промышленного комплекса вложили около 4 миллиардов российских рублей в свою модернизацию. Можно также добавить о том, что в прогнозном плане приватизации подконтрольного России правительства Крыма на этот год, кроме оптического завода в Феодосии, такие предприятия, как Евпаторийский авиационный ремонтный завод и Феодосийский судомеханический завод. Всего в Крыму более чем полтора десятка предприятий оборонно-промышленного комплекса. Преимущественно это судостроительные, судоремонтные предприятия. И стоит отметить, что действительно большая часть этих предприятий расположена как раз в Феодосии. Кроме упомянутого оптического завода, это также завод «Море», это также научно-исследовательский институт аэроупругих систем. Как минимум два судостроительный завод «Море» и Феодосийский оптический завод с 2016 года в санкционном списке США. К нам в эфир присоединяется по скайпу Тарас Чмут, глава правления Украинского милитарного центра. Тарас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если обобщить, вот что из себя представляли предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму до 2014 года, и как, по вашим данным, складывается судьба этих предприятий уже после начала анексии полуострова?
Ну, власне, це підприємства, які Україна отримала в спадок від Радянського Союзу. Більшість з них працювало в досить обмеженому форматі, оскільки Україна не закуповувала і не мала достатньо фінансування для того, щоб підтримувати їх в, ну, такому живому стані. Найбільш якісним і працездатним був Керченський завод «Зарів», який і після окупації Криму і зараз працює досить активно і будує для військово-морського флоту Росії малі ракетні кораблі, патрульні корвети. І цього року було закладено два універсальних десантних корабля проєкту 23900 «Іван Рогов» в детонажністю повною там до 30 тисяч тонн. Це, напевно, одні з найбільших кораблів, які Росія закладала з 91-го року. І це все має будуватися в Керчі. Це досить амбітні плани, і це ознака того, що конкретно цей завод був живий, і Росія продовжує його підтримувати. Що стосується Феодосійського заводу «Море», то на ньому розпочали будівництво малих ракетних кораблів за проектом «Каракурт», але в тому числі через санкції і проблеми з головною енергетичною установкою, будівництво було перенесено на континентальну територію Росії. По інших підприємствах, навіть ті, які ви озвучували, вони і до війни були не в найкращому стані, і на сьогодні інтегрувати їх або відновлювати для Росії просто безглуздо, тому що в Росії є свої живі підприємства не в Криму, не в окупації, точніше, не на окупованій території, і нема змісту їх просто підтримувати, тому що для них немає замовлень, і вони просто з'їдають ресурси.
Несколько перефразирую вопрос от нашего слушателя, который нам звонил минут 10 назад. Вот приватизация предприятий оборонно-промышленного комплекса – это хорошо или плохо? И действительно ли приватизация, как об этом заявляют, в данном случае подконтрольной России власти Крыма, это новые возможности для этого предприятия и его сотрудников?
Щоб сказати, хорошо це чи погано, треба розглядати кожне окреме підприємство окремо. Але загалом держава, що Україна, що Росія, відправляє на приватизацію підприємства, які їй не цікаві і збиткові. Ті підприємства, які зараз Росія планує приватизувати, вони їй, в принципі, як державі не цікаві. Зазвичай такі підприємства з часом вмирають. Дуже-дуже рідко вони знаходять себе в цивільному секторі економіки і стають прибутковими, ну і якось розвиваються. Але це швидше виключення, ніж правило.
Опять-таки, вот если возвращаться конкретно к примеру, феодосийского оптического завода, с которого мы начали, звучали планы на протяжении этих 6 лет с момента начала аннексии Крыма Россией. Объединить его сначала говорили с ростовским оптико-механическим заводом, потом говорили о якобы планах, и они вроде как актуальны, но не комментируют пока на самом предприятии. Это с Урал-вагонзаводом, и само предприятие Феодосии якобы выступало за объединение с этим российским заводом. Вот как вы считаете, почему пока не удалось это сделать, не удалось крымские предприятия интегрировать с профильными российскими?
Тому що не було потреби, оскільки російські ОПК з 91-го року, опираючись на радянський спадок величезний, в більшості намагався бути самодостатнім і опиратися на свої підприємства. Відповідно, коли в 2014 році Росія окупувала Крим і отримала ще нові підприємства, то якусь частину з них, наприклад, по судноремонту, суднобудуванню, по морській темі, вони для неї були як додатковий бонус і суттєво розширили можливості. Частина підприємств, вони просто лишилися баластом, які вже потрібно думати, як їх завантажувати роботи, як їх підтримувати. І от це підприємство одне з тих, які просто не вписується нікуди, бо немає потреби в ньому. Ось його і не знають, що робити, і відправляють на приватизацію. Я думаю, це точно не останнє, і таких ще трохи буде.
Буквально еще один к вам такой вопрос, он, наверное, уточняющий, вы немного об этом уже сказали. Возвращаясь к тем обещаниям, которые в Крыму озвучивает президент России Владимир Путин, который говорит, что будут загружать заказами оборонно-промышленные предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму. Вот почему так получается, что такие предприятия, как Керченский завод «Залив», получают заказы от России, а вот остальные, более десятка, да, предприятий ОПК в Крыму, на такі закази розраховувати не можуть.
Тому що «Залив» – живий завод, який може давати досить якісну продукцію, який до війни будував корпуси для європейських країн. А Росія зараз активно розбудовує свій флот і намагається знаходити нові місця, де можна це будувати. Тому «Залив» власне живий, як і феодосійське ФСК «Море». Інші підприємства не настільки живі були, і тому вони просто не конкурентні на фоні російських підприємств з континентальної території.
Поняла, спасибо вам большое. Это был глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут с нами на прямой связи по скайпу. Благодарна вам за то, что вы согласились на такой формат. А я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня говорим о судьбе предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, которые находятся в Крыму, и после 2014 года они оказались уже в российских реалиях. Мы отталкиваемся от того, что в сентябре в подконтрольном России правительстве Крыма решили все-таки согласовать вот этот момент, выставить на приватизацию феодосийский оптический завод. Это одно из предприятий ОПК на полуострове и одно из предприятий ОПК в самой Феодосии. Напомню, что предприятие это было основано в 1967 году. И один из ключевых таких, да, объектов из списка продукции – это приборы, разные приборы спецназначения для бронетехники. И действительно, после 2014 года это предприятие, которое и до 2014 года испытывало определенные проблемы, после 2014 года тоже столкнулось и с задолженностью по зарплате для сотрудников. Были вопросы у налоговой службы к этому предприятию. Но якобы, согласно решению подконтрольного России правительства Крыма, планируют выставить это предприятие на приватизацию. И вот балансовая стоимость, которая заявлялась по состоянию на начало года, это было 5,5 миллиона российских рублей. Ну, по сравнению с какими-то другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, которые фигурируют в планах приватизации подконтрольного России правительства Крыма, эта сумма на самом деле очень и очень небольшая. И, к слову, сразу я Упомяну также о том, что в прогнозном плане приватизации на этот год у подконтрольного России правительства Крыма также такие предприятия ОПК, как Евпаторийский авиационный ремонтный завод и Феодосийский судомеханический завод. И мы вот в начале нашей программы общались с депутатом подконтрольного России городского совета Феодосии, и он сказал, что он выступает против приватизации, считает, что нужно пытаться сохранить предприятие и его развивать. А в случае приватизации не факт, что предприятие будет развиваться и заниматься тем, чем оно занималось до соответствующего процесса. К нам присоединяется по скайпу руководитель Украинского центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую вас.
Как вы оцениваете судьбу крымских предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины вот после 2014 года? Считаете ли вы, что какие-либо из этих предприятий можно назвать успешными, и что есть предприятия, которые действительно России интересны, именно их целевое изначальное назначение?
Ну, я думаю, что ситуация на самом деле плачевная, и это связано с тем, что, скорее всего, Российская Федерация точно не собирается развивать промышленный сектор и сектор производства и поддерживать те предприятия технологические, промышленные, которые есть в Крыму. Вероятнее всего, все-таки по российской версии, Крыму уготована роль такого военного авианосца, такой военной базы милитаризированного, ну и плюс немножко там сферы услуг, связанного с туризмом. Все остальное, скорее всего, никто поддерживать не будет, и этому есть много свидетельств. Дело в том, что на самом деле фактически в самой Российской Федерации на ее территории хватает различного рода объектов, предприятий, заводов, в том числе, в которые входят в Рособоронэкспорт, другие государственные концерны, которые находятся далеко не в лучшем состоянии. То есть есть компании, которые действительно там генерируют какую-то прибыль, разрабатывают военные технологии, не только военные, но и технологии двойного назначения, и там находятся на плаву, и это такая хорошая кормушка фактически для около кремлевской так называемой элиты, это отдано им на откуп. Поэтому там хватает своих проблем. Раз. И взвешивать еще, брать на себя проблемы крымчан они точно не намерены. Они со своими разбираются. Второй момент – это то, что из тех технологий двойного так называемого назначения, которые могут использоваться как в военно-промышленном комплексе, так и в гражданских технологиях, все-таки не хотят кооперироваться с крымскими предприятиями по очень простой причине, что эти предприятия, как правило, под санкциями западных стран. И, естественно, если какая-нибудь западная компания или страна захочет взять какую-то часть продукции для гражданского сектора, и будет установлено, что там брали участие в их разработке и в технологической линии фактически предприятия с Крыма, то такие контракты подписывать не будут. И это все в комплексе, конечно же, ну, скажем так, уготовило такую, я думаю, к сожалению, плачевную роль для предприятий, которые есть там. Есть предприятия, где есть еще какая-то частная инициатива, они связаны с комплексов фактически ремонтов гражданских судов, гражданских кораблей. Там еще, где присутствует эта частная инициатива, и с крымчанами, это было еще во времена, когда полуостров не был аннексирован, там еще более или менее что-то есть. Где все в государственной собственности, ну, все печально, конечно.
Александр, вот вопрос к вам от нашего слушателя под YouTube-трансляцией. Он считает, что вот ваше заявление не совсем соответствует реальному положению дел. Я процитирую вопрос. Зачем Путин в Керчи тогда дал старт строительству двух вертолетоносцев? Это, я напомню, было летом этого года.
Ну, дал старт, посмотрим, как построят. И построят ли, давайте посмотрим. Это во-первых. Во-вторых, А кто вам сказал, что у Российской Федерации есть технологии для того, чтобы построить вертолеты-носцы? А почему тогда в таком случае Российская Федерация искала по миру вертолеты-носцы? А напомнить о французских «Мистралях», которые так и не были поставлены в Российскую Федерацию. «Мистраль» — это и есть по конструкторскому типу как раз вертолеты-носец. И вот самое удивительное то, что Российская Федерация их покупала у Франции дороже, как они заявляли, чем они могут произвести на своей территории, как раз потому, что у них не было соответствующих технологий. Естественно, после аннексии Крыма, в том числе, они получили и доступ к определенным промышленным возможностям производственным и в Керчи. Но давайте поживем, увидим. Там есть очень много амбитных проектов, о которых делают заявления, но пока они далеки от реализации. Поэтому тут такой вопрос. Посмотрим.
Спасибо вам большое. Это был Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня в этой части нашей программы говорили о судьбе предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины на территории Крымского полуострова, как складывается их судьба после 2014 года, после начала аннексии Крыма России. И отталкивались мы от информации о том, что в подконтрольном России правительстве Крыма одобрили изменения в прогнозный план приватизации на этот год и дополнили этот план феодосийским оптическим заводом. Вот пытались с помощью гостей нашего эфира сегодня выяснить, насколько действительно приватизация – это позитивный, а может быть, совсем не позитивный вариант развития ситуации для этого предприятия. Упомянули также о других предприятиях ОПК, которые существуют, которые функционируют на полуострове. Немного рассказали о том, как складывается судьба некоторых из них. Также отмечу, что вот по части феодосийского оптического завода мы пытались связаться с руководством этого предприятия, дозвонились, но отказались давать комментарий по телефону. Если, возможно, по итогам этого эфира у вас, уважаемые представители предприятия, появится желание прокомментировать сказанное или как минимум хотя бы озвучить свою позицию по поводу того, что вы думаете о предстоящей приватизации феодосийского оптического завода, пожалуйста, свяжитесь с редакцией «Крым Реалии». Вы можете позвонить по номеру телефона 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. Он работает в режиме автоответчика, когда мы не в прямом эфире, вы можете оставить там свои контакты, мы вам перезвоним, или же напишите в редакцию «Крым Реалии» или «Радио Крым Реалии». Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии». «Крымский вечер».
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, мы работаем в прямом эфире. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, традиционно наши видеотрансляции доступны на Facebook-странице «Крым Реалии» и на YouTube-канале «Крым Реалии». Можете там не только слушать нас, но и смотреть, оставлять свои комментарии под трансляцией. Если они будут по теме, то будем цитировать эти комментарии в эфире. Сейчас в этой части нашей программы мы поговорим о том, что в Беларуси, в Минске, где с начала августа продолжаются протесты, состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко. Напомню, что инаугурация – это вступление на должность президента, но тут у нас есть вопросы, да, относительно того, как нам, какую лексику нам использовать, учитывая пикантность ситуации и того, как развивается события в Беларуси. Все же церемония эта прошла во Дворце независимости в Минске. Украинское издание «Европейская правда» цитирует белорусское издание «Тутбай», пишет о том, что церемония была закрыта и почти тайной. Дата проведения мероприятия до последнего момента была неизвестна. Однако информацию о церемонии все же подтвердили белорусские государственные агентства. Еще одно издание «Укринформ» со ссылкой на Белту пишет, что на церемонии церемонии инаугурации были приглашены несколько сотен человек, в их числе высшие должностные лица из окружения Александра Лукашенко, депутаты, палата представителей, члены Совета Республики, руководители государственных органов, местных исполнительных распорядительных органов, подконтрольных государству средств массовой информации. В то же время еще утром ни послы иностранных государств, ни те министры, с которыми удалось связаться изданию «Тутбай», об инаугурации ничего не слышали. Стоит отметить, что накануне инаугурации центр Минска был перекрыт силовиками, поэтому появились версии о том, что, возможно, эта церемония все-таки состоится. Были зафиксированы сбои в работе интернета. Телеканал «Настоящее время» сообщает о том, что Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, затем подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь. Что же сказал Александр Лукашенко в рамках этой церемонии? Процитирую для того, чтобы мы имели полную картину происходящего. Сказал он, что это день, цитирую, нашей с вами победы. Мы не просто выбирали президента страны, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. Конец цитаты. Я напомню, что выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси победил Александр Лукашенко с результатом 80% голосов. За альтернативного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали якобы только 10% белорусов, которые пришли на избирательные участки, но по результатам альтернативных опросов, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было почти 80%. Ее избирательный штаб результаты выборов не признает. Сама Светлана Тихановская была вынуждена выехать из страны. Результаты выборов президента в Беларуси не признает не только штаб Тихановской. Канада, Великобритания, несколько стран Европейского Союза, включая соседние с Беларусью Литву и Польшу, не признали результаты последних выборов в этой стране. Белорусская оппозиция призывает людей теперь к бессрочной акции протеста после того, как появились новости о том, что Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации. Призыв об этом обнародовал член Координационного совета оппозиции, бывший посол во Франции Павел Латушко. Он назвал беспрецедентной ситуацию, когда инаугурация проходит в кругу доверенных чиновников. И тут тоже фрагмент цитаты. «С сегодняшнего дня Александр Лукашенко больше не президент Республики Беларусь. Он просто руководитель ОМОНа, который орудует на улицах без опознавательных знаков и кучки бюрократов. Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов, призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения». Конец цитаты. Напомню, что это было заявление бывшего посла во Франции и члена Координационного совета оппозиции в Беларуси Павла Латушко. И тут такой небольшой, но интересный факт, что редакция украинского издания «Европейская правда» сегодня сообщила о том, что планирует называть Александра Лукашенко в своих материалах самопровозглашенный президент Беларуси. Вот согласны ли вы с таким решением? Пишите нам в комментариях под Facebook или YouTube-трансляцией. А к нам в эфир присоединяется белорусский медиа-эксперт, политический обозреватель Павлюк Быковский. Павлюк, добрый вечер.
Витаю вас, приветствую вас.
Удивило ли вас вот решение Александра Лукашенко все-таки провести церемонию инаугурации, да еще и вот в таком фактически тайном формате?
Это было несколько неожиданно, но не удивило. Неожиданно, потому что сейчас Лукашенко находился под большим давлением со стороны России, которая хотела навязать какой-то из путей трансформации власти для того, чтобы примирить враждующие стороны, поскольку в России признают, что, в общем-то, у протестующих есть основания протестовать. Хотя и признают при этом одновременно, что Лукашенко победил на выборах. С другой стороны, протестующих много, протесты не утихают. И вот с 9 августа каждые выходные, каждое воскресенье выходят 100-тысячные демонстрации. И вот на этом фоне проводить инаугурацию, которая бы было пышной и которая анонсировалась бы, то есть делалась как обычно, наверное, не решились. И вот тут получился достаточно любопытный момент, вот, который меня на самом деле удивил. Это определенного рода была проверка правящей элиты, смогут ли они сохранить в тайне церемонию. На ней было около 700 человек, многие депутаты, но не все, многие руководители государственных органов, но также не все. И действительно, на момент начала церемонии, то есть около 11 часов утра, журналисты, как белорусские, так и иностранные, в том числе и российские, пытались получить информацию у разных лиц, и в том числе те, кто приходил на церемонию, не говорили, зачем они туда идут. А когда выходили, уже говорили, что да, ну мы всегда знали, что это будет инаугурация. Но тут довольно любопытная вещь. То есть проверка показала, что тайну хранить они могут.
Есть определенное ощущение вот какой-то такой параллельной реальности, да? С одной стороны, многочисленные протесты в разных городах Беларуси, в том числе в столице, в Минске, много несогласных с результатами выборов. С другой стороны, Александр Лукашенко, такое впечатление, он делает вид, что ну, ничего не происходит, жизнь идет своим чередом, вот торжественная церемония инаугурации. Вот как вы считаете, а может эта параллельная реальность закрепиться, вот что дальше все и будет как раз развиваться в таком русле?
Ну, на самом деле, конечно, может, но даже вот прямо сейчас, когда мы с вами говорим, в Минске идут протесты, ну, не только в Минске, и в других городах, но в Минске вот сейчас они идут, и если этот день будет омрачен каким-то столкновением, то ну, про инаугурацию доброго слова не скажет, в том числе и единственный союзник, который деятельно участвует в судьбе Лукашенко, я и говорю про Россию. Потому что, ну, по крайней мере, сейчас ситуация настолько шаткая, что оправданием такого рода инаугурации, то, что она проходила тайно, как уже шутят, в тайной комнате, хотя ну, дворец независимости комнаты назвать трудно, было то, чтобы не разжигать протесты, не разжигать политическое противостояние. Но как это можно сделать, если само по себе попытка поставить точку в истории с выборами, когда ну, значительная часть белорусского общества считает, что у них победу украли, ну, наверное, инаугурация такого сделать не могла. И тут есть еще одна любопытная вещь. В принципе, был еще срок по старому мандату Александра Лукашенко, и в этот срок могли успеть приехать некоторые послы. Например, посол США могла успеть приехать и вручить верительные грамоты еще признаваемому Западом президенту Лукашенко. Но вот сейчас ситуация, когда Запад, скорее всего, ну, уже есть ряд стран, которые заявили, что не будут признавать Александра Лукашенко президентом, ну, и США, скорее всего, к этому присоединятся. И вот как в этой ситуации вручать верительные грамоты, ну, я, честно говоря, не понимаю.
Ну, не так давно мы с вами обсуждали тоже вот ситуацию в Беларуси. Вы тогда говорили о том, что выходом из ситуации, да, может быть, если вариант, если найдут какой-то компромиссный для Александра Лукашенко, в частности, такой, опять-таки, вариант, когда он сможет сохранить лицо. Вот не отказываетесь ли вы от своих слов в той части, что вот существует этот вариант на данный момент? Как будут развиваться события?
Наверное, такой вариант возможен, но я не вижу, чтобы Александр Лукашенко соглашался двигаться в направлении какого-либо компромисса. Он говорит о том, что есть точка, я президент. Он не слушает советов о том, что нужно быстрее проводить конституционную реформу. Вот это то, что ему советует Сергей Лавров, который пытается показать, что таким образом можно, ну, по крайней мере, утихомирить белорусское общество, которое, ну, потерпит Лукашенко не так долго. И после конституционной реформы могут быть выборы. Но Лукашенко говорит о том, что конституционная реформа – это дело там нескольких лет. И, соответственно, это не ответ на сегодняшний такой болезненный вопрос с властью в Беларуси. И с другой стороны, если брать статистику, то чаще всего протесты длятся примерно 6-7 недель. Вот сейчас у нас 6-я неделя протестов, и Лукашенко, наверное, решил, что здесь самое время поставить точку. Но я не уверен, что это будет получаться, поскольку система сыпется сама по себе, и, представляя нового генерального прокурора, Александр Лукашенко говорил о том, что если вы не согласны с курсом, то пишите тихонько рапорты, а не громко подавайте в отставку. Есть много разных свидетельств того, что правящая элита не настолько консолидирована. Но те, кто сегодня присутствовал на церемонии инаугурации, показали себя консолидированными, и поэтому, в принципе, система пока еще держится.
Силовые... Спасибо, спасибо вам большое. Вынуждены заканчивать наш эфир. Это был Павлюк Быковский, белорусский медиаэксперт, политический обозреватель. Говорили мы о том, как он оценивает тот факт, что сегодня в Беларуси прошла такая почти тайная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Я напомню, что есть уже целый ряд стран, которые не признают результаты президентских выборов в Беларуси и не признают Александра Лукашенко президентом. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. Все самые важные новости на сайте Крым Реалии. Заходите сразу после нашего эфира. До свидания.